Злой флобастер, нахохленный муха. Гизина что-то пробормотала вслед. Луар протянул мне руку, и, опершись на нее, я спрыгнула на землю, едва не подвернув окоченевшую ногу. «Пошли», — сказал он, без удивления разглядывая мое синюшное от холода лицо. Наверное, следовало спросить, куда, но я не спросила. Мне казалось, что я заснула наконец и вижу сон, а во сне мне было все равно, куда именно с ним идти. Вот уже много дней он жил отчужденно, наблюдая со стороны за своими собственными поступками и мыслями. Эту отстраненность не смогло переломить даже странное беспокойство, родившееся на могиле отца. Сейчас он холодно наблюдал за юношей, идущим улицами города рядом со сметенной черноволосой девушкой. «Вот камни», — говорил он себе, не отрывая взгляда от обледеневшей мостовой. «Город, камни и лед. Сейчас повернуть направо, гостиница «Медные врата». Девушка что-то говорила. «Это Танталь», — подумал Луар. «Она зачем-то нужна ему. В гостинице он припомнит, зачем». У девушки были блестящие глаза и кольца волос на висках. Но Луар никак не мог понять, красивая его спутница или нет. Ветер покачивал закрепленные над дверью декоративные медные створки. Врата считались приличной гостиницей. Некоторое время Луар с интересом изучал склоненную макушку ливрейного лакея. «Нет, не надо горничной. Никого не надо. Завтрак потом». Лакей снова поклонился. Напомаженная деревянная кукла. Луару сделалось смешно. Вернее, это отстраненному наблюдателю стало смешно. Юный же господин Луар с неподвижным как лед лицом проследовал в занимаемые им комнаты. Винтовая лестница, дыхание Танталь за спиной. Наблюдатель смотрел, как шевелятся ее губы. Она возилась с камином, улыбалась и чихала. Она снова что-то говорила. Луар стянул с себя плащ, куртку, перевязь со шпагой, подошел и сел перед камином, прямо на дощатый пол. Раздвоенность продолжалась, но наблюдатель перестал быть бесстрастным. Он топтался в луаровой душе, не находя себе места. К свету серого дня примешался теплый свет пламени. Танталь смеялась и протягивала к огню белые маленькие руки. Луар отстраненно подумал, что ее пальцы, похоже, никогда не знали тяжелого труда, и драгоценных перстней не знали тоже. Она перестала улыбаться. Девушка сидела на полу, подобрав под себя босые ноги. Ее промокшие башмаки стояли под каминной решеткой, над ними клубился пар. Он вспомнил давнее далекое утро, длинное озеро в замшевых зеленых берегах и над спокойной водой пар, душистый летний пар. Скоро взойдет солнце. Она смотрела на него без улыбки. Луар потянулся рукой, коснулся уголка ее губ, запекшихся, как у него самого. Оттянул уголок вниз. Лицо сделалось обиженным, трагическим и смешным одновременно. В камине с треском лопнула деревянная плашка. Он вдруг перестал видеть Танталь, потому оказывается, что она подалась вперед и прижалась к нему, спрятав лицо. Давным-давно была повозка, ветер в холщовых стенках и едва ощутимый запах дыма, свечку задули. Луар запомнил острый, щекочущий ноздри запах. Тогда в повозке девушка была смелее. Теперь отваги ее едва хватало на робкое, просительное прикосновение. Она пахла дымом. Наблюдатель, удивленный, успел заметить, как перед глазами Луара расплылась теплым пятном желтая пасть камина. Потом наблюдателя не стало, потому что бесстрастие его потонуло в потоке неожиданных, как пожар, ощущений. Ему казалось, что он видит, как черный фитилек погасшей свечки тянет за собой седую нитку дыма, что далекий хор тянет в 100 голосов одну длинную высокую ноту, что все его тело — шнурок, стягивающий узкое платье танталь, что его мучительно тянет неведомая сила и сейчас разорвет пополам. Запрыгала по полу отскочившая пуговица. В стороне от дороги, за поворотом реки, когда-то стояла мельница. Матери по традиции не велели ребятишкам ходить сюда. Почему, никто не помнил, да и не допытывался. Полусгнившие сваи сами по себе опасны. Здесь так легко покалечиться или утонуть. Под лучами неистового солнца лед у берегов чуть подтаял. Прохожий выбрал камень по суше и сел, устало вытянув ноги. Он помнил времена, когда здесь весело вертелось мельничное колесо, суетились выбеленные мукой работники и сурово распоряжался хозяин. Осознав на мгновение свою немыслимую древность, прохожий криво усмехнулся. На ладони его лежала золотая пластинка с бурым ржавым пятном. Он не просто стар. По человеческим меркам он немыслимо стар. И, собственно говоря, все это уже не должно его волновать. Ржавчина на золотом медальоне, как знак грядущей катастрофы, все это уже было. Он устал. Ему неохота повторять все сначала. На сером льду сидела стая угольно-черных ворон. Прежде он не заметил бы ее. Сейчас он удивился, ощутив относительно птичек некое побуждение, желание действовать. Он сосредоточился. Побуждение было поднять камень и запустить в самую гущу, чтобы вороны взмыли вверх, хрипло ругаясь, кружась и хлопая крыльями, сбрасывая помет. Амулет прорицателя у него на ладони. Не бросать же в ворон немыслимо ценной вещью, дающей могущество. Правда, могущество амулета предназначено вовсе не ему, прохожему с большой дороги. Амулет ищет своего прорицателя. Ох, как затянулись поиски, вот уже 7 десятилетий. У амулета времени в достатке. Амулет может выжидать веками. Он все равно переживет всех своих владельцев. И его временного хранителя переживет тоже. Все-таки гонять ворон или не стоит? Над миром нависла та же опасность. Эта тварь, что явилась извне, снова стоит на пороге и ждет, чтобы ее впустили. Сама войти не может, видите ли. Дались ей эти привратники. Он вздохнул. С чьей-то легкой руки визитершу прозвали третьей силой. С тех пор, как он, сидящий теперь на сухом камне у реки, едва не сделался ее хозяином и жертвой, с тех самых пор он испытывал к ней чувства почти что родственные. Наверное, так забитая невестка ненавидит самодурку свекровь. Знает ли кто-нибудь, кроме него? Знает ли, что случится, если ее впустить? Сторонясь его взгляда, вороны полетели прочь, от греха подальше. Луар спал. Я не сомкнула глаз ни на секунду. Невозможно было сказать «люблю». В памяти сразу вставали все эти розы и аллали, принцессы и единороги, повторяемые многократно, слово давно потеряло для меня смысл. И я не знала теперь, как мне думать о Луаре. Я лежала затылком на его расслабленной, тонкой руке. Я боялась не то что пошевелиться, вздохнуть. Мое тело затекло до бесчувствия, а Луар все не просыпался. И, скосив глаза, я минуту за минутой разглядывала его спокойное, умиротворенное лицо. Небо, сколько лет я потеряла вдали от него! Сколько самовлюбленных ловеласов я называла мужчинами! Как страшно я сделалась похожей на Гизину! Он спал. Кое-где в лице его проступали черты матери, совершеннейшей красавицы. Но Луар не был красив. За последние тяжкие недели мальчишеское обаяние стерлось с него, как позолота. Взрослое лицо, оказавшееся под ним, никак не соответствовало общепринятым понятиям о красоте. «Будто бы назло Эггерту», — подумала я устало.